Глава 7. Рассмотрение фессалоникской модели. В Фессалоникской церкви отмечались все основные ингредиенты, которые желал видеть наш Господь. Послание Павла к фессалоникийцам дает нам образец церкви, построенной Христом. В этом послании нет указаний относительно ее численности, и оно умалчивает о целях и намерениях этой церкви, о ее программах, о проповедях и о ее песнопениях. Оно не повествует нам о том, была ли воскресная школа в этой церкви и о богослужениях. Однако данное послание Павла сообщает о некоторых духовных элементах, имеющих существенное значение. Апостол Павел впервые проповедовал Евангелие фессалоникийцам во время своего второго миссионерского путешествия. После того, как Павел уехал из Фессалоник, он послал к ним Тимофея расспросить об их жизни. По возвращении Тимофей принес весьма утешительную радостную весть, о которой мы читаем в 1 Фессалоникийцам 3:6. «Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Добрая весть, принесенная Павлу Тимофеем, послужила для него побуждением к написанию первого послания к фессалоникийцам. Я надеюсь, что при рассмотрении некоторых основных принципов в послании к фессалоникийцам Господь поможет вам понять, что Он от вас желает, и каким образом ваша церковь может соответствовать Его образцу. Спасенная церковь. Церковь в Фессалониках относилась к числу спасенных церквей. Этот факт является весьма значительным ввиду того, что в наши дни есть множество церквей, которым неизвестно, что такое спасение. Церковь в Фессалонике была собранием возрожденных христиан. Этот факт подтверждается Павлом. Павел и Силуан и Тимофей церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви, и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. 1 Фессалоникийцам 1:1. Павел мог благодарить Бога за фессалоникийцев, потому что они все пребывали в Господе Иисусе Христе. Стих 1. Они продемонстрировали свидетельство личного познания Иисуса Христа как своего Спасителя. В этом заключается начало эффективной церкви. То, что во многих церквях отмечается смешение пшеницы и плевел даже в среде руководства, объясняет неэффективность и бездеятельность этих церквей. Пребывание на ответственных постах невозрожденных людей мешает труду и проповеди, идет вразрез с Божьим замыслом, который он старается осуществить в отношении церкви. Давайте рассмотрим Деяния 17 и проследим, как была основана Фессалоникийская церковь. Стих 1 гласит. Прошедши через Амфиполе Аполлонию, они пришли в Фессалоники, где была иудейская синагога. Когда Павел пришел в город для распространения Евангелия, он отправился в первую очередь в синагогу, потому что усматривал в синагоге величайшую возможность, так как он сам принадлежал к числу иудеев. Более того, он сознавал, что если начнет сначала провозглашать благую весть в среде язычников, то иудеи не будут слушать его проповедь. Таким образом, он приступил к труду среди евреев в синагоге, чтобы обратить хотя бы некоторых из них к Христу и заручиться их поддержкой своего труда в этом городе. Стихи 2 и 3 передают содержание проповеди Павла. Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Еврейскому народу было трудно принять Христа как Мессию, потому что он однажды претерпел страдания и смерть. Большая часть еврейского народа не понимала концепцию страждущего Мессии, что было открыто в пророчествах Библии. Исаии 53 и Псалом 21. Поэтому Павел посвятил значительное время, доказывая им из Писания, что Мессии надлежит пострадать, чтобы исполнить Божью волю и его план. В результате проповеди Павла некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов. чтящих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Стих 4. С самого начала на проповедь Павла откликнулись многие слушающие его, несмотря на то, что он провел в Фессалониках только 3 субботы. Если бы они не подчинились водительству Святого Духа, то оказались бы в плохом положении. В связи с тем, что Павел заботился об их благополучии, он был чрезмерно обрадован, услышав от Тимофея, что они оказывают значительное влияние на окружающих. Чистота послужила залогом успеха Фессалоникийской церкви. Если вы откроете Деяния 2, то обнаружите, что во время рождения церкви в день Пятидесятницы 3000 душ уверовали в Евангелие, получив крещение. Стих 42 говорит, что они постоянно пребывали в учении. Теперь это уже была возрожденная церковь. И поэтому весь Иерусалим был всколыхнут. Их влияние было настолько велико, что иудейские правители, исполняясь ярости, восклицали: «Вы наполнили Иерусалим учением вашим». Деяние 5:28. Когда ваша церковь состоит из людей, возрожденных силой Святого Духа, то она оказывает сильное воздействие на город. Так же обстояли дела и с Фессалоникийцами. Павел говорил: «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». 1 Фессалоникийцам 1:5. Церковь, вручившая себя Христу. 1 Фессалоникийцам 1:6 гласит: «И вы сделались подражателями нам и Господу». В этом утверждении, со всей очевидностью проявляется истинный характер спасения церкви. Греческое существительное, от которого происходит существительное мимики, переводится как «подражатели». Христиане в Фессалониках не просто возвещали слово, но и принадлежали к числу подражателей, уподобляя свою жизнь примеру Павла и его спутников. Христиане должны выступать и являть его образ в качестве представителей Христа на земле не только коллективно, но и индивидуально по мере уподобления ему. Цель христианина состоит в этом уподоблении. Именно в нем заключается залог единства в церкви. Если мы все уподобляемся Христу, между нами не возникают трения и разногласия. Но, к сожалению, этого не наблюдается в реальной жизни, и мы зачастую не находим друг с другом общего языка, потому что не все следуем за Христом. Тазер высказывал такую мысль: «Если 100 роялей настроены друг под друга, то не будут звучать в унисон. Их звучание не будет отличаться чистотой. И напротив, если все они настроены по одному камертону, то будет достигнута полная гармония. Они будут настроены в унисон». Аналогичным образом обстоит вопрос и с церковным единством. Это не просто подстраивание верующих друг под друга. Единство – это уподобление Иисусу Христу. Церковь в Фессалониках отказалась от своего «я», предав себя уподоблению Христу, пример которого продемонстрировали в своей жизни Павел, Сила и Тимофей. Страдающая церковь. 1 Фессалоникийцам 1:6 гласит: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Церковь в Фессалониках находилась не в благоприятном положении. В действительности любая спасенная церковь, предавшая себя Христу, проходит период испытаний и невзгод. Как только эта церковь образовалась, она столкнулась с оппозицией. Деяние 17:5 содержит запись произошедших событий. Но не уверовавшие иудеи, возревновавшие и взявшие села площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город и, приступивши к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. И для этой церкви сразу же началась полоса гонений. 1 Фессалоникийцам 2:14 говорит о гонении, переносимом церковью. «Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. но приближается на них гнев до конца. Церковь, которая получила спасение и предалась в руки Христа, противостоит миру. И в результате этого неизбежно возникает гонение. Иисус выразил эту мысль следующим образом. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если меня гнали, будут гнать и вас». Иоанна 15, 18. В Колоссянам 1, 24 мы читаем, что Павел был готов страдать, если бы это привело к спасению других людей. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых». Павел имел в виду следующее. Так как мир не может больше преследовать Христа, он будет преследовать его учеников. Апостол был готов пострадать за того, кто перенес муки за него. Мы бы с удовольствием пострадали за то, что уподобляемся Христу и будоражим мир. Если неверующие негодуют на вашу церковь. Не потому, что она высказывает оскорбительные замечания на их счет. Это, по-видимому, означает, что вы стоите на правильном пути, разоблачая и бичуя грех. Церковь, активно противостоящая миру, подвергается с его стороны гонению и страдает. По преданию, 11 из 12 апостолов были преданы мученической смерти. Церковь, приобретающая души. Фессалоникийская церковь осуществляла свое свидетельство двояким образом. Во-первых, она распространяла Евангелие, ведя примерную жизнь. Павел говорил о фессалоникийских христианах так. «Вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаи». 1 Фессалоникийцам 1, 7. Другие люди, смотря на эту церковь, могли сказать, именно так нам нужно вести жизнь. К большому удивлению, для Фессалоникийской церкви понадобилось только 2 недели, чтобы утвердить свою жизнь и вручить Христу. Все началось именно с этого. Свидетельство церкви утверждается не правдивостью и достоверностью ее программ или изобретательности, а благодаря уподоблению каждого ее члена образу Христа. Фессалоникийцы уподобились Иисусу Христу. Они были образцом для всех, не исключая верующих. 1 Фессалоникийцам 1, 9 показывает, какой отклик получило свидетельство фессалоникийцев в Македонии и Ахае. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному». Павлу не нужно было рассказывать другим об обращении фессалоникийцев, потому что их жизнь была ярким свидетельством этого события. Весь город знал эту последнюю новость. Вы слышали, что произошло в Фессалонике? Множество народа обратилось к Богу от идолов. Совершенно невероятно, но Фессалоники отстояли от горы Олимп, предполагаемого места обитания греческих богов, только на 80 километров. Несмотря на то, что фессалоникийцы воспитывались с ранних лет в многобожии, в течение 3 суббот подряд много народа прекратило идолопоклонство, обратясь к живому Богу. Это произвело новость. Благая весть распространяется посредством устного свидетельства слова. 1 Фессалоникийцам 1, 8 передает следующее. «Ибо от вас пронеслось слово Господня во всяком месте». Греческий глагол «эксечетой». Отсюда слово «эхо». Буквально значит «отражать», вторить и переводится на русский как «пронеслось». Христианское свидетельство неразрывно связано с Божьим Словом, находясь от него в полной зависимости. Оно является только отражением Божьей истины. Эхо всегда вторит произнесенному слову. Бог вложил в вас свой глаз, Святой Дух. Он не желает, чтобы вы говорили что-либо от себя, Он хочет, чтобы вы, как эхо, отражали Его истину. Церковь, ожидающая второго пришествия Христа. Стих 10 повествует о том, что фессалоникийцы обратились от идолов к служению Богу, чтобы ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Иисус обещал, что Он вернется назад и соберет всех верных, чтобы они вечно были с Ним. Иоанна 14, 1. Следовательно, идеальная церковь ожидает Его возвращения. Знаете ли вы, что многие церкви не ожидают возвращения Христа? Петр говорил, «Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его? 2 Петра 3, 3. В наши дни можно встретить людей, которые относят себя к числу христиан, но никогда не заводят разговор о пришествии Христа. В действительности я слышал, как один проповедник говорил: «Я никогда не говорю о возвращении Христа». По этому вопросу существует слишком большая неразбериха. Может быть, то, что касается членов этой церкви, и к лучшему. К чему добавлять еще больше сумятицы? Но само по себе это не извиняет его от возвещения истины. Каждая церковь, от всей души стремящаяся к исполнению Божьего предназначения относительно своего существования, должна знать о втором пришествии Христа. Христианам следует с нетерпением ожидать его возвращения. Подобное ожидание его грядущего явления побуждает нас сейчас вести благочестивую жизнь ради служения ему. Последние слова Иисуса, записанные в Писании, гласят следующее: «Все, гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение 22:12. То, что Христос вернется на эту землю, настоятельно побуждает меня делиться с другими людьми благой вестью. По своему воскресению Иисус сказал в Деяния 1:8: «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями». Во время его восхождения на небо, явились два ангела, говорящие: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом». Стих 11. Павел во 2 Коринфянам 5:11 говорит: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Когда я осознаю, что грядет неотвратимый Божий суд, то не могу не убеждать людей. Примиритесь с Богом». Стих 20. Церковь, которая не верит во второе пришествие Христа, не чувствует крайней необходимости избавлять нечестивых от суда. Господь хочет, чтобы мы помнили о его возвращении. Непоколебимая церковь. В 1 Фессалоникийцам 3:8 говорится: «Ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе». Павел говорил: «Когда до нас дошла весть о вашем непоколебимом утверждении в Господе, мы действительно были живы». Нас ободрила и возрадовала эта новость. Непоколебимое утверждение в Господе включает двойное значение: доктринальную непоколебимость и сохранение постоянства в любви. Можно проявить непоколебимость в отношении учения, но высохнуть в духовном отношении. Поэтому христианину нужно сохранять постоянство в любви. К сожалению, церковь в Эфесе не устояла в этом. Господь укорял ее: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Откровение 2:4. Фессалоникийская церковь была непоколебимо утверждена на Божьем Слове. Павел говорил: «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях». 1 Фессалоникийцам 1:5. Павел также им сказал: «Слышанное слово Божие вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие». 1 Фессалоникийцам 2:13. А в 1 Фессалоникийцам 3:7 он говорил: «То мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры». Стих 7. Очень волнительно, что церковь не колеблется в истинности учения или в постоянстве в любви друг к другу. Покорная церковь. Этот заключительный принцип не проявляется таким наглядным образом, как остальные. Ни в каком другом новозаветном послании Павел не высказывает так много безусловных и неподкрепляемых доказательствами повелений, как в этом послании. Например, когда Павел обращался к коринфянам со своим посланием, ему было необходимо обосновывать свои указания, потому что их склад ума не отличался покорностью, как у фессалоникийцев. Напр. 1 Коринфянам 1:10. 2 Коринфянам 10:1. Что же касается фессалоникийцев, то Павлу не пришлось их укорять или убеждать в чем-либо. В 1 Фессалоникийцам 4:11 он говорит: «И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам». Аналогичным образом 1 Фессалоникийцам 5:12 содержит множество кратких безусловных повелений. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло. Но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла». Павлу не понадобилось вдаваться в подробные объяснения в своем обращении к фессалоникийцам, потому что их церковь отличалась покорностью. Ему не нужно приводить аргументы в защиту своих доводов. Представьте себе какого-нибудь пастора, поднявшегося на кафедру для проповеди и произнесшего только одно. «Моя сегодняшняя проповедь посвящена 1 Фессалоникийцам 5:16, всегда радуйтесь. Теперь давайте молиться. На следующей неделе мы будем разбирать стих 17. Если бы Павел обращался к общине в Коринфе со словами «непрестанно молитесь», то его объяснение заняло бы 3 главы, чтобы доказать, почему надо молиться. Но фессалоникийцев отличал дух покорности Божьему Слову, и им не требовалось объяснений. Именно поэтому эта церковь была уникальной. Павел говорил: «И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». 1 Фессалоникийцам 1:6. В следующей главе он говорил: «Посему, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине». 1 Фессалоникийцам 2:13. И в 1 Фессалоникийцам 4:1 он говорил: «Засим, братия, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, принявши от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали». Павел обращался к ним с такими словами: «Вы с готовностью открыли свои сердца и приняли наше наставление. Продолжайте сохранять ему послушание». Первостепенная роль пастора состоит в том, чтобы привести своих подопечных к послушанию Божьему Слову. Если пастор избирает темой своих проповедей отвлеченные темы, не относящиеся к Божьему Слову, то церковь никогда не научится принимать Слово Божие, когда ей его будут преподносить. Не делайте такой ошибки.